Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right. But you take it back.
Теперешние ноябрьские праздники, заменившие те, что отмечали в Советском Союзе, кажутся невнятными. Думаю, не только мне. Неудивительно, что, лишенные своих ритуалов, они уступают в памяти старшего поколения прежним торжествам, что и объясняет своеобразную пищевую ностальгию, преимущественно застольного характера. Вот о ней-то мы сегодня и поговорим с давним другом нашего американского часа, знаменитой в Америке кулинарной писательницей Анной фон Бремзен, которая только что закончила фундаментальный, первый в своем роде труд по советской кулинарной истории. Мне повезло, я много лет дружу, да еще и обедаю с Аней и ее мамой Ларисой Фрумкиной. Несмотря на пугающую пышную фамилию шведских дворян, обе свои, москвички из Квинса. Втроем мы готовим в трех временах. Лариса – еду прошлого, Аня – будущего, я – настоящего. Сотрудница «Метрополитен», знаток теории и виртуоз конфорки, Лариса Фрумкина устроила своей кухне машину времени. Поэтому собираюсь к ней на обед, я надеваю канотье, а жена берет кружевной зонтик. Мы не хотим выделяться, ибо Лариса, воскрешая прошлое, всегда подает блюда, упомянутые в классике, не обязательно русской. Однажды нас угощали списанным у Гомера. Ладно бы козий сыр, оливки, вино со смолой, но даже хлеб был выпечен по рецептам аэдов, а на главное нам, как ахиллу, достался архаичный плов из чечевицы с козлятиной. Но чаще у Ларисы кормят, чем Бог послал, скажем, Тургеневым. Такой обед напоминает спиритический сеанс, как будто ешь с призраками. Анина еда – прямая противоположность. Ведущий кулинарный авторитет Америки, автор дюжины популярных книг и бесчисленных статей, она проводит жизнь так, как все мечтали бы, в лучших ресторанах мира. Поклонница великого повара Феррана Адриа, она часто балует нас застольем будущего. Правда, предпочитая гуманную версию футуристической кухни. Аня обновляет, а не отменяет старые рецепты. В последние годы, однако, она углубилась в прошлое, причем отечественное. Взяв проводники маму, Аня описала век русской истории через ее гастрономическую часть. Получилась крайне поучительная, часто печальная, но часто и очень смешная, предельно личная и сугубо выверенная книга, которая скоро достанется англоязычным читателям, а потом и всем остальным, включая русских. Издательство «Корпус» уже потирает руки. Ну а пока я хочу предложить нашим слушателям и читателям беседу с Анной фон Бремзен, которую мы вели у накрытого ностальгическими закусками стола. Аня, книга закончена. В чем была ее цель и насколько она реализовалась в процессе работы?
Знаете, в чем была цель, я почти что уже забыла. Когда начинаешь проект, это одно, а когда кончаешь, получается что-то совсем другое.
Ну, как она называется?
Я не знаю, как она будет называться по-русски. По-английски она называется «Mastering the Art of Soviet Cooking». И это как бы полупародия на знаменитейшую книгу французскую «Джулия Чайлд».
Ну, теперь она уже известна и в России, благодаря фильму замечательному «Джулия и Джулия».
Да, совершенно верно. И идея, в общем, была такая, похожая на идею «Джулия и Джулия», как бы, чтобы мама и я проготовили весь советский век. Чтобы ее кухня превратилась как бы в машину времени, в которой мы бы путешествовали через каждую декаду, каждое десятилетие советского века, начиная с 10-х годов, а начинается еще у нас все с трактиров, тестово, с блинов, с кулебяки, с роскошной. Я вспомнила с ужасом, как мы ее готовили. Это была такая многоярусная кулебяка, которую описывает как раз Гиляровский.
12 ярусов Гиляровский описывает.
12 ярусов, да, которые повар Ленечка готовил. Там было абсолютно все. Ну, в общем, что-то такое совершенно гоголевское, чеховское. И начинается все в десятых годах. Потом идет революция. Речь идет о продразверстке. Дальше идет каждая глава посвящена отдельному десятилетию. И как бы мешается семейная история, что-то типа подсрочника, и вот эта идея, что все это можно вспомнить, обсудить, рассказать, в общем, как бы через застолье или отсутствие онных, в общем, для меня еда скорее это метафора, как мы того, как мы глотали идеологию.
Идеологию можно съесть.
Ну, конечно, все эти микояновские котлеты, все это из книги «Вкусной здоровой пищи». Можно ли себе представить более, скажем, идеологизированную поваренную книгу? Так что все, что мы ели, в общем, это либо метафорически, либо скорее даже буквально было бы поглощение какой-то идеологии и политики. А политизированной еды не было.
Что, собственно, такое кулинарная история, которой вы занимались, и что она добавляет обычной истории? Есть же кулинарная история разных стран. Русская кулинарная история, чем она отличается от всех остальных?
Ну, во-первых, русская кулинарная история отличается полностью от советской кулинарной истории, и это как бы была тема моей книги, потому что, ну, русская история, она история, а советская – это, опять же, о том, как идеология, политика, голод, война, аресты, и как все это связано с тем, как люди ели и как они жили. То есть это о быте. И быт 20-х годов полностью идеологизирован. Скажем, возьмите вот такая вещь, как, например, хрустальная вазочка, да? Большевики пытались ее изгнать из быта, потому что это было буржуазное декаденство. Сталин вернул ее, когда он сказал, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Это как бы был сигнал к риторике изобилия. И вдруг опять появляется эта хрустальная вазочка. Хрущев своим таким возвратом к аскетизму большевистскому, к конструктивизму, опять это ушло из моды. Все эти комоды, хрустальные вазы, все стало функционально. Такое.
Это я помню, борьба с мещанством это называлось.
Да, то есть борьба с мещанством вернулась. Потом в брежневские времена мещанство опять вернулось. То есть все даже такое, да, такой вот предмет домашний, как хрустальная вазочка, это абсолютно такая идет политическая, идеологическая археология.
А что сегодня с хрустальной вазочкой стало?
А сегодня это ретро-антик, их не найти, советских этих вазочек, они стоят безумные деньги.
Вы писали о кулинарных традициях многих стран, в частности, ваше замечательное исследование испанской кухни. Что выделяет Россию, Советский Союз из всех других кулинарных традиций?
Ну, во-первых, это отсутствие продуктов.
Дефицит, в первую очередь.
Это, конечно же, дефицит и изобретательность невероятная, потому что надо было приготовить буквально что-то из ничего, и, в общем, это мало-мало где встречается. Конечно, вот в Италии есть кучина повара, например, бедная кухня. Но смотрите, в Италии вот идеал, во-первых, итальянской кухни, несмотря на то, что Италии не было, как странно, унификация произошла гораздо позже. И вообще вся вот идея итальянской кучина повара, на самом деле, это тоже придумал Муссолини. То есть тоже политизирован. То есть полная идет политизация, мне кажется, быта, пищи, отсутствие продуктов. Опять же, мне кажется, столько страданий и столько слез с этим связаны. Такие триумфы, которые мы испытывали, доставая там какие-то продукты, это ни в какой другой культуре нет.
Что было самым трудным за все время ваших исследований советской истории, кулинарной истории? Какое блюдо было самым трудным?
Но самое трудное было, конечно, вот эта ярусная кулебяка. То есть, ну, самое трудное было досоветское, потому что если читаешь «Малаховец», и там, говорят, там пошли прислугу в погреб, то мы все это делали сами. Так что приготовить что-то, на самом деле, особенного труда не было. Ну, конечно, какие-то вот продукты здесь достать сложно даже. Тут как бы на Брайтон-Бич все есть. И сосиски, и конфеты псевдосоветские. И все это сейчас очень просто найти в Москве. Сейчас это такая ретро-ностальгия, очень модно. Там, скажем, гастроном номер один в ГУМе. Все по бешеным ценам. Трехлитровые банки березового сока, тушенка. Но на самом деле вкус уже совсем другой. Воспринимается.
Мы другие или вкус другой?
Трудно сказать. Во-первых, нету этой радости, когда ты достал что-то, колбасу там по 2,20. Так что мы, конечно, другие. Но мне кажется, и вкус другой тоже, потому что технология изменилась. Скажем, мороженое, вот то знаменитое, то самое, как сейчас любят говорить в постсоветской рекламе, то самое мороженое. В общем, не было еще той химии, не было, не было.
То есть лучше было мороженое? Все иностранцы говорили, что русское мороженое самое вкусное.
На самом деле, это мы их убедили. Вообще, на самом деле, мороженое же привез из Америки Микоян, технологию массовую. То есть вся эта массовая продукция советская, это все было привезено Микояном где-то там в 1938 году. Ну, в общем, конечно, все другое. Ну, такая вот ностальгия по нашему детству, по тому, какими мы были, это не особенно присуще не только советской эпохе. Это все и итальянцы, и испанцы, и, наверное, кубинцы. Все думают, вот как было замечательно.
Аня, вы приготовили все блюда, о которых пишете. И какое блюдо было самым удачным?
Самое удачное, это мы собрались на мой день рождения, был такой абсолютно советский кич под Эдиту Пьеху. Это было самое мое любимое меню. Это было столовское абсолютно меню. Там капуста тушеная с сосисками, селедка под шубой. Вот такое оказалось жутко-жутко плебейское китчевое блюдо.
Вкусно?
Вкусно невероятно. Мы просто умерли.
Что вас больше всего удивило во время работы? Такая ваша главная находка?
Ну, пожалуй, вот самое удивительное для меня было, что все эти вот наши ностальгические мадленки советские, все это на самом деле было привезено Микояном из Америки. То есть вот наша советская любимая микояновская котлета за 6 копеек, на самом деле Микоян поехал в Америку, увидел гамбургер, его это совершенно поразило, и он решил, что это можно запустить все в России. И даже они грили привезли для гамбургеров, и булочки собирались делать, но помешала война. Поэтому осталась вот такая масс-индустриализованная котлета, которая потеряла булочку. И вот я позвонила маме, я говорю: мама, наша микояновская котлета — это на самом деле гамбургер, который потерял булку.
What is that?
It's priest. Have a little priest.
Is it really good?
Sir, it's too good, at least. Then again, they don't commit sins of the flesh. So it's pretty fresh.
Awful lot of fat.
Only where it's at.
Haven't you got poet or something like that?
Now you see, the trouble with poet is, how do you know it's deceased? Try the priest.
Heavenly. Not as hearty as bishop, perhaps, but then not as bland as curate, either.
Good for business, too. Always leaves you wanting more. Trouble is, we only get it on Sundays. Lawyer's rather nice.
If it's for a price.
Order something else, though, to follow, since no one should swallow it twice.
Have you any dean?
No, but if you're British and loyal, you might enjoy Royal Marine. Anyway, it's clean, though of course it tastes of wherever it's been.
Is that squire on the fire?
Mercy no, sir, look closer, you'll notice it's grosser.
Looks thicker, more like thicker.
No, it has to be grosser, it's green.
Говорит радио «Свобода».